вот уже 4 года, как нет нашего чудесного соловья Антонины Васильевны Неждановой. Объявляю вечер ее памяти открытым и передаю слово Ивану Семеновичу Козловскому.
Дорогие товарищи, все то, что мне доведется сейчас или предстоит сказать, все это не вызывает того интереса, потому что все, что я видел, все, что я знал, не меньше, а может быть, большей меры, вы все это знаете и ощущали на себе. То есть любовь и ласку, и ту доброжелательность, какую мы все испытывали от Антонины Васильевны. Мы сегодня собрались для того, чтобы почтить память, для того, чтобы в этот день поклониться благодарной памятью перед обликом живого, а для нас Антонина Васильевна остается живой, благодарной памятью сказать ей спасибо, что она жила, что она общалась с нами. Просим вас почтить память товарища. Заходите, пожалуйста, сюда. Да. Оля. Ольга Семеновна, да, идите сюда. Садитесь сюда. Обнимемся. Товарищи, время, этот величайший испытатель, несомненно, для будущего, грядущего поколения творческий облик Антонины Васильевны закрепит надолго и надолго. Мы же те, кто имел возможность с ней общаться, кто встречались с ней в жизни, в театре, в быту, сегодня с горечью вспоминаем, что ушел от нас такой человек. Умом мы все сознаем и понимаем эту закономерность, но ощутить сердцем, эмоциями, конечно, тяжело. Я, несомненно, знал, что сегодня будет вечер, и мне Маринка говорила, что я должен говорить, и какие-то мысли я записал. Но когда вижу вас, то мне кажется, что мои слова не так необходимы, потому что в ваших глазах, в вашем облике я читаю одно – преклонение и уважение перед Неждановой. Все, что я скажу, вы знаете. Но не сказать нельзя и следует говорить. Может быть, не так для вас с нами, как для того грядущего поколения, которое будет определять, а кто такие были люди? Кто эти замечательные певцы? Собинов, Шаляпин, Нежданов, Алчевский, много-много, Дзержинская. Я дальше не называю фамилии не потому, что нечем, неким гордиться, вовсе не потому. А просто, может быть, сейчас это и не к месту. Но одно ясно и верно, что то грядущее поколение задаст вопрос, а в каком она окружении жила, Антонина Васильевна, что сопутствовало, какая она была в жизни, и где те тайны, которые помогли ей, или вернее выявили ее, замечательную певицу, которая являлась украшением нашего советского и русского искусства. стоит вспомнить фразу, или вернее, я скажу, я вспоминаю Садовского, это корифей украинского театра, Садовский, Зинковецкий, Саксаганский. Много лет тому назад он сказал, все, что есть вообще в искусстве, это все от нас, от хохлов все происходит. Вообще, Нежданова наша, Собинов наш. Так в этом сквозил какой-то такой, я бы сказал бы, патриотизм в кавычках. Но сегодня о нем следует вспомнить, что даже тот человек, который по существу далек был от оперных проблем, а он гордился тем, что Нежданова существует, и что Нежданова как художественная единица является украшением не только украинского или русского искусства, а значимое прежде всего в искусстве в более обобщенном понятии. Антонина Васильевна являлась украшением вокального искусства. Это свидетельствует то, что Сергей Рахманинов посвятил ей вокализ и еще ряд романсов. Но тот же Рахманинов сказал, что Нежданова – это камертон, по которому следует настраиваться. Я в эти слова вкладываю более глубокий смысл. Мне казалось, что не только камертон, по которому нужно строить ту или другую звуковую певческую позицию, а облик человека. И действительно, все то, что видела, те встречи, какие бывали в Антонине Васильевне, те отклики, которые до нас уже дошли, скажем, Толстой, Лев Николаевич, тот же Алексей Толстой, Бернард Шоу, вот. И что является замечательным, вероятно, вот скоро выйдут мемуары, и там об этом очень подробно написано, это когда Антонина Васильевна выступала перед Лениным и беседа с Лениным. Конечно, все эти факты будут являться необычайно, будут представлять необычайный интерес для людей, не только работающих в искусстве, а и любящих искусство. Вся творческая жизнь и жизнь в жизни, если так можно так сказаться, в быту, связана с выдающимся музыкантом и дирижером, и прежде всего другом, каким являлся Николай Семенович Голованов. Обоими они ушли из жизни. И как я выше говорил о том, что мы понимаем закономерность этого печального явления, но очень грустно и жалко, что их обоих нету среди нас. Утешением может служить то, что такие люди, как Антонина Васильевна, явились в жизнь недаром, что они свою жизнь прожили с пользой, и жизнь их не была в театре, в искусстве, поэтическая жизнь. И мы все, те, кто так или иначе встречались, конечно, еще раз говорю, повторяю, такую душевную благодарность испытываем к такой замечательной певице, гражданке, товарищи, капризным, требовательным, но всегда доброжелательным. И, конечно, в таких случаях не грех вспомнить философию Чехова, когда он говорил, что вот дерево, оно засохло, но оно качается при ветре. Так и я, когда умру, то так или иначе буду принимать участие в жизни. И вот Антонина Васильевна, конечно, принимает и будет принимать участие в жизни.
Да.
Вот порядки такой преемственности. Мы будем просить ученицу Антонины Васильевны Долидзе, чтобы она спела, что она найдет вместе.
Thank you.
Прошло уже 4 года, как с нами нет Антонины Васильевны. Мы это сознаем рассудком, но против этого восстает все наше существо, ибо ее светлое имя неразрывно связано с образом великой артистки, с самим искусством, дающим радость, с представлением о чудесном человеке. Трудно в кратком слове подытожить все то важное, ценное и незабываемое, что связано с именем Антонины Васильевны, за что мы благоговейно чтим ее память. Прежде всего, это образ великой артистки, непревзойденного мастера вокального искусства и его русской школы. Казалось бы, Антонина Васильевна, воспитанная в прекрасных, признанных всем миром традициях итальянской вокальной школы, ученица итальянца профессора Мазетти, как она сумела взять у итальянского вокального искусства только то ценное, что обогатило русскую школу, и отбросить то, что не отвечало культуре и эмоциям русского народа и русского искусства. Антонина Васильевна взяла манеру безупречного итальянского голосоведения, ровность и плавность переходов из регистра в регистр, свободу на протяжении всего диапазона, кантилену, форсировку, филировку, беглость и многие другие показатели совершенного вокала. Однако, овладев этой основой пения, полностью подчинив и преодолев все технические трудности, Антонина Васильевна внесла в эту итальянскую вокальную технику, я отнюдь не хочу в какой-либо мере умалить ее значение, свой подлинно русский стиль исполнения. Все помнят особенности этого ее стиля. Отсутствие пафоса, но большая поэтическая приподнятость, глубокая одухотворенность, теплота и предельная простота в передаче мыслей и чувств композитора. Это и была русская вокальная школа Неждановой. Что же способствовало ее созданию? Родившись в простой трудовой русской семье, Антонина Васильевна жила в постоянном и близком общении, дало ощущение ансамбля, стиля и так далее. Все это благодаря ее могучему таланту и яркой индивидуальности, творчески создало новую для ее времени певицу, великую артистку русской вокальной школы. Было бы неправильно забывать, что наряду с огромным талантом, какой огромный труд затрачивала эта чудесная певица, какая кропотливая ювелирная работа была положена в основу ее великого искусства. Напомню некоторые факты из биографии Антонины Васильевны, свидетельствующие о ее упорной воле при достижении вершин искусства. Неудачи, постигшие ее при первом прослушивании в Петербурге, не остановили Антонину Васильевну. Она уехала в Москву, где была принята условно в класс профессора Мазетти. Ее голос был тогда слаб по звучанию и короток по диапазону. Однако этот голос уже тогда пленял своим тембром. Тогдашний директор консерватории Сафонов, не зная, что Антонина Васильевна поймет, сказал по-французски Мазетти: «Она будет чаровницей». Последующий год упорной работы дал такие результаты, что не приходилось сомневаться в правильности прогноза Сафонова. В 1902 году Антонина Васильевна после блестящего дебюта в партии Антониды в опере «Иван Сусанин Глинки» принята в Большой театр. И с этого момента начинается великое шествие замечательной русской артистки по пути искусства, дающее людям радость. Это был путь огромного природного таланта, непрекращавшегося труда, взыскательности, путь величия, красоты и моральной чистоты. Антонина Васильевна была не только великой артисткой. Ее огромный чудесный талант гармонически сочетался с исключительными человеческими качествами. Антонина Васильевна не знала в искусстве черных дней. В труде она видела радость и никогда им не тяготилась. В искусстве была ее жизнь. Она была чиста душой. Все, что в театре обычно сопутствует карьере, ненормальное соперничество, интриги и борьба за власть, все это было Антонине Васильевне чуждо и непонятно. Всегда приветливая, благожелательная, общительная с людьми, она не знала ни зависти, ни высокомерия. Она была до трогательности проста в обращении с окружающими ее людьми, жадно любила жизнь во всех ее проявлениях и в жизни умела видеть красоту. Темные же стороны жизни принимала мудро и философски. Недаром один из очень близких ей людей, оказавшим большое влияние на миросозерцание и моральную направленность Антонины Васильевны в период ее становления, был знаменитый русский ученый-физиолог Сечин. К сожалению, о педагогической деятельности Антонины Васильевны можно сказать меньше. Систематической педагогикой она стала заниматься уже незадолго, сравнительно до своей кончины. Поэтому круг ее непосредственных учеников несколько ограничен. Но те консультации и педагогические указаниями, которыми питались лица, заинтересованные в них, были всегда ясны и просты, и понятны, так же, как и ее искусство. Ноты Например, она говорила, ну, ты на протяжении всего диапазона должна быть прежде всего красивой, значит, не форсировать, петь мягко, музыкально, не подменять одной буквой другой, делая скидку на то, что, мол, так легче, не давать голосу качаться, петь легко и естественно. Казалось бы, все это одни азбучные истины. А когда начинали следить за всем, на что она указывала, оказывается, что вот это-то самое важное и есть. С чувством огромной благодарности вспоминаю чудесные личные беседы с Антониной Васильевной, ее мысли о том, каким должен быть певец, как нужно достигать совершенства, каким методом преодолевать недочеты и так далее. Невольно вспоминаешь сейчас, как мы еще мало сделали за прошедшие 4 года для выявления и систематизации художественного наследства Антонины Васильевны. 4 года прошло со смерти Антонины Васильевны. Но такие люди не умирают. Они продолжают жить в благодарной памяти окружающих близких и более далеких. Ее образ продолжает излучать свет и радость, продолжает быть маяком для всех, кому дорого развитие и совершенствование искусства нашей Родины. Искусство, великим представителем которого была Антонина Васильевна Нестанова.
Спасибо. Мы просим Николая Дмитриевича.
Дмитрий Николаевич.
А главное, я его спрашиваю, что ты говоришь такое, он меня не поправляет.
Дело в том, что Дмитрий Николаевич, он прочтет воспоминания Антонины Васильевны. Я попрошу вас, лучше садитесь на это место, потому что все, что мы пишем и говорим, там записывает, будет удобно. Вас я попрошу.
Это отрывки из первой главы воспоминаний Антонины Васильевны. По-моему, это совершенное чудо, эти воспоминания. Не знаю, может, это мое индивидуальное восприятие, но они написаны с таким же божественным совершенством и простотой, как пела и жила Антонина Васильевна. Я не знаю, мое чтение будет несовершенным предельно, потому что это надо читать божественным голосом Антонины Васильевны. Это, тут я еще буду волноваться, но мне кажется, что вы услышите, это, по-моему, чудо той простоты, какого-то открытого сердца, как это все написано. Вот и я буду, не знаю, вот это мне хотелось сказать. Да, и это что? Это юное, это детство Антонины Васильевны. Вот о чем Наталья Дмитриевна сказала, что она впитывала. Это вот вся глава наполнена ее встречами в этой балке с ее девочками, подругами, крестьянками. И вот там все наполнено песнями отца, матери, девушек, которыми она ходила на... Вы сейчас услышите вот эту красоту. Мне кажется, что это очень сегодня будет кстати. Не так. Над деревней спустилась теплая, тихая, звездная южная ночь. Все затихло. В 3 верстах от Одессы, в деревне кривая балка, живописно расположенная на склоне горы, разделенной посередине балкой, то есть большим ущельем или обрывом, среди белых украинских хаток на пригорке стоит школа. Большой красивый дом, окруженный садом с вишневыми, абрикосовыми деревьями и кустами сирени и жасмина. В одной из комнат школы, у стола, возле лампы с зеленым абажуром, склонившись над ученическими работами, сидит молодой человек, учитель этой школы, просматривает тетради, делает поправки и заметки. Рядом с комнатой спальня, где теплится небольшой огонек лампады. В кроватке лежит маленькая 3-летняя девочка, дочь учителя, Возле нее сидит молоденькая няня, которая убаюкивает ее, рассказывает ей сказки. Девочка страшно любит слушать сказки, особенно сказки с пением, где все действующие лица, лисичка, волк, медведь, козочка и другие распевают какие-нибудь забавные песни. Няня знает очень много таких сказок, а также умеет хорошо петь нежные украинские песни и с удовольствием поет их для девочки, которая внимательно слушает, потом понемногу засыпает. Но вдруг, услышав какую-нибудь ошибку в песне, неверно взятый звук или не то слово, быстро поворачивает к няне свою головку, широко открывает глаза и говорит с упреком: «Зачем ты неверно поешь? Не так надо, пой сначала». И сейчас же сама начинает петь своим детским тоненьким голоском, пока няня не споет все правильно. Девочка готова слушать песни без конца. Она все время шепчет: «Пой, пой еще, няня». В необычайный восторг приводили ее те чудесные сказки, которые рассказывали ей отец или мать. При этом они так прекрасно пели. Девочка эта с самого раннего детства страстно любила музыку, пение, танцы. Она всех поражала своей музыкальностью, замечательным слухом и памятью, и той быстротой и легкостью, с которой она запоминала слышанные ею мелодии и затем целые дни распевала их. Девочка эта была я, Антонина Васильевна Нежданова, родившаяся в селе Кривая Балка в семье народного учителя Василия Павловича и Марьи Николаевны Нежданова. О своем отце Василии Павловиче у меня сохранились самые светлые, незабываемые воспоминания, как о прекрасном, необычайно добром, умном, хорошем, с чистой душой человеке. Он был на редкость гуманный, богато одаренный от природы, любознательный, культурный. Обладающий большой силой воли, мой отец пользовался любовью всех знавших его людей и друзей, которые ценили его как интересного, отзывчивого товарища, любили за его живой, веселый, жизнерадостный характер, энергичный, горячий темперамент. 21 года он женился на своей сослуживице, учительнице Марье Николаевне Филоновой, с которой продолжал работать в той же школе. О своей матери я вспоминаю также с большой любовью. Это была прекрасная, чудесная, скромная, добрая женщина, всю себя отдавшая семье. Детей было всего 8 человек, из них осталось в живых 4. Я, сестра и 2 брата. Остальные умерли в младенческом возрасте. Как отец, так и мать, оба обладая хорошими голосами, музыкальными способностями, прекрасным слухом, оба хорошо пели, не особенно сложные старинные романсы, нетрудные музыкальные произведения, русские и украинские песни. У отца был тенор красивого тембра, у матери сопрано. В числе других обязательных предметов школы отец преподавал хоровое пение. Из учеников составился прекрасный трехголосный хор, который часто выступал на различных школьных праздниках и пользовался большим успехом среди служителей крестьян. Родные мои всю свою жизнь были большими тружениками и также приучали и нас с детства к труду. Я с самого раннего возраста стала понимать, что жизнь есть труд. Видела, что вокруг меня никто не сидел, сложивши праздно руки, и я твердо знала также, что в труде есть радость, и что вся жизнь должна быть простой и радостной. Я помню себя с 3-летнего возраста. Все свое раннее детство до 10-летнего возраста я прожила в деревне и здесь же получила свое первоначальное образование, совершенно легко и незаметно, непосредственно от своего отца. С 7 лет я начала серьезно, как следует, учиться у отца, аккуратно посещать занятия в классе. Училась хорошо, с большой охотой и любовью, считалась очень способной и прилежной ученицей. За успехи получала награды, интересные книги. А чтение всегда было для меня любимым занятием, и своим духовным развитием я обязана книгам, которые поглощала жадностью, читая все, что попадалось под руку. Для того, чтобы никто не мешал мне читать, я, получивши какую-нибудь интересную книгу, почему-то забиралась на крышу нашего дома, над которого и свешивались громадные, раскидистые, тенистые ветви, стоящие рядом большого дерева, шелковицы. Сидя на крыше, в тени ветвей, с книжкой в руках, я уносилась куда-то далеко, в другой мир, забывая обо всем. К моему крайнему неудовольствию часто приходилось отрываться от чтения, по зову матери спускаться из мира грез прямо на землю и приниматься за работу, помогать в хозяйстве матери, присматривать за детьми, моими младшими братьями. Я была старшей, поэтому на моей обязанности, кроме домашних работ, уборки комнаты, а у нас было 3 больших комнаты и кухня, еще присмотр за маленькими братьями. Эту обязанность, нянчить маленьких детей, я ненавидела. В особенности не любила я сидеть в темной комнате с закрытыми ставнями у колыбельки ребенка, укачивая его, в то время как в саду было так хорошо. Чудный ароматный воздух, слышалось пение птиц, благоухание цветов, а тут сиди возле люльки и еще покачивай. Однажды я не выдержала, уж очень надоел мне капризный мальчишка, и так сильно качнула колыбельку, что она опрокинулась вверх дном, и ребенок очутился под колыбелью. К счастью, все обошлось благополучно, мальчик был цел и невредим, пострадала только я, так как была строго наказана. Кроме этой нелюбимой обязанности быть нянькой своих младших братьев, всю домашнюю работу я исполняла охотно, без принуждения. У нас был большой огород, который мы под руководством отца сами обрабатывали, копали, сажали овощи. Был также фруктовый сад с абрикосовыми вишневыми деревьями, массой разнообразных цветов и кустами чудесных роз, которые требовали большого ухода. Было у нас также много всякой птицы, кур, гусей, индеек и цесарок. Моей приятной обязанностью было их кормить, вообще ухаживать за ними, что доставляло мне большое удовольствие, так как вообще я всегда безумно любила животных, как и теперь люблю, в особенности лошадей и собак. В комнатах я не любила проводить время, с куклами не играла, как это делали другие девочки, мои подруги. Очень я любила игры с переодеванием. Сама придумывала и мастерила какие-то фантастические костюмы, обязательно с длинным шлейфом. Для этого портила не только свои платья, но и вытаскивала также платье матери, за что, конечно, всегда бывала наказана. Чтение книг способствовало развитию фантазии. Взяв из книг какой-нибудь интересный сюжет, я его развивала и демонстрировала как настоящее представление с пением, диалогами и танцами, иногда и сама сочиняла тексты и мелодии. Большое удовольствие доставляли мне поездки в соседние деревни, куда отец по делам ездил верхом на лошади. Иногда я ездила с ним, отец сажал меня на лошадь перед собой, и мы вместе с ним неслись среди зеленых лугов и полей. Это было так страшно, но зато очень интересно. Относительно своего характера, я должна признаться, что с детства отличалась большой настойчивостью, даже упрямством. Это свойство характера, настойчивость и упрямство в достижении цели остались у меня навсегда. Я всю свою жизнь добивалась того, чего желала. Свою заветную мечту я хотела учиться пению, как бы трудно это мне ни стоило. Хотела сделаться образованным культурным человеком, затем артисткой, несмотря на все трудности, я это осуществила. С самого раннего детства у меня было большое тяготение к музыке. Музыкальное развитие я получила также у своего отца. В возрасте 5-7 лет я пела с ним различные песни, повторяла те мелодии, которые он пел и играл для меня на скрипке, учил петь по нотам. За чистотой интонации он следил очень строго. К счастью, я обладала исключительным слухом и никогда не пела фальшиво. Благодаря тому, что я росла в своей семье, я была окружена музыкальной обстановкой, мои родные пели, друзья и знакомые, посещавшие нас, также много пели и играли. Мои музыкальные способности очень заметно развивались. Мать обладала так же, как и отец, хорошим голосом, музыкальной памятью и прекрасным слухом. Будучи уже артисткой Большого театра, я, как-то репетируя арию Джильды из Риголетто, несколько раз брала самое высокое ми и была поражена, когда из соседней комнаты матери прозвучала точно такая же, такой же чистоты и высоты эта высокая нота ми. Благодаря редкой музыкальности со стороны родных, вся наша семья, а я, сестра и 2 брата, были голосисты, все дети отличались красивыми голосами и музыкальными способностями. сестры был прекрасный голос с чудесным тембром, но, к сожалению, ей не удалось учиться петь. Кроме ученического детского хора, у нас в доме образовался еще любительский хор взрослых под руководством отца, состоявший из товарищей отца, студентов, курсисток, которые часто приходили к нам в Кривую Балку из города. Из соединенного детского хора с любительским взрослым получился большой, настоящий, прекрасный хор, который был приглашен петь в церковь соседнего села Усатого. В деревне Кривая Балка церкви не было. Здесь я впервые 7-летней девочкой выступала как солистка, пела с аккомпанементом хора под руководством отца «Господи помилуй» под названием «Птичка». Крестьяне, слушая меня, плакали. При выходе из церкви бросались меня обнимать, целовать, называли своей милой канареечкой, канареечка Тонечка, дарили пряники, всякие лакомства. К сожалению, у нас в деревне не было никакого музыкального инструмента, кроме скрипки, на которой играл мой отец. Я страстно жаждала иметь пианино. Есть ли в городе у кого-нибудь из знакомых, которые меня иногда брали, мои тетка и бабушка, был этот инструмент, то я уже не отходила от него, и оторвать меня не было никакой возможности. Я сидела над клавишами, никого и ничего больше не видя, не замечая, подбирала по слуху знакомые мелодии. Отец, как вообще все педагоги того времени, не имел достаточных средств, чтобы приобрести пианино. Зная это, я к нему не смела обращаться с просьбами по этому поводу. Но считая своих теток, младших сестер матери, очень богатыми женщинами, я без всякого стеснения постоянно укоряла, бранила и стыдила их за то, что они, тратя деньги на дорогие наряды, не могут купить пианино для меня, своей любимой племянницы. Когда они, шутя и смеясь надо мной, оправдывались, тут дело доходило до драки. Я со злостью бросалась их колотить, старалась разорвать все в клочья, осыпала их нарядные платья пылью, грязью, кричала: «На новые платья есть деньги, а на пианино нет!» В известные дни обыкновенно в школах устраивались школьные праздники для учащихся. Выступал детский хор с моим участием. Особенно нравились всем детские спектакли, где выступали ученики, в том числе, конечно, и я. Под руководством отца мы сами мастерили декорации, костюмы, бутафорию и прочее. В Кривой Балке жителями были преимущественно украинцы. Говорили на украинском языке, прекрасно пели народные украинские песни, которые я с восторгом слушала, а затем сама с ними пела. Живя среди природы, в обществе простого народа, среди крестьян, я принимала самое непосредственное живое участие в их жизни, в их радостях и горестях. Благодаря такой дружбе с крестьянами я с раннего детства полюбила простой народ, понимала их интересы, заботы, входила в их жизнь, невольно знакомилась с характерными чертами и образом их жизни. С крестьянскими детьми у меня была самая нежная, глубокая дружба, сохранившаяся надолго до взрослых лет. Очень я любила бывать на свадьбах. Особенно мне нравились красивые украинские свадебные обрядовые песни. Все они очень красивые. Многих интеллигентных лиц был такой же предубежденный ложный взгляд на артистов, к их труду относились без должного уважения, считая пение и работу на сцене не настоящим серьезным делом. Некоторым казалось, что петь и играть на сцене очень легко. С Федором Ивановичем Шаляпиным был такой забавный случай. Однажды извозчик, с которым он ехал, спросил: «Чем вы, барин, занимаетесь? Где работаете?» Шаляпин ответил: «Пою». Этот ответ не был убедительным для извозчика. «Какая же это работа? Я ведь тоже пою, когда выпью. А я вот спрашиваю, что вы делаете, где работаете?» Ну, думаю, что Шаляпину было трудно объяснить извозчику, в чем состояла его работа. В настоящее время взгляды эти изменились. Теперь все смотрят иначе. Искусство и работа в этой области самое высокое, что есть в жизни. О себе могу сказать, что я с детства привыкла смотреть на артистов, как на высшие существа, а к выдающимся работникам сцены, особенно талантливым, относиться с особенно большим уважением и даже с благоговением. Вот это... И еще, если это отнимет 5 минут,
да.
Марина Ивановна сделала, по-моему, сейчас замечательную работу. Она расшифровала воспоминания Николая Семеновича об Антонине Васильевне. Mm-hmm. Это очень трудно, но и так, кстати, еще такое, какие слова и не поддались прочтению. Ну вот, воспоминания о Снегурочке, воспоминания, можно, это две страны. Но тут, может быть, будут какие-нибудь неточности, потому что и расшифровано, может быть, еще не разобрано все до конца. И потом, может быть, им термины, которые я-то тоже не очень могу разобрать. Ну, по-моему, тоже красота не будет, наверное. Опера «Снегурочка» является одной из вершин музыкального человеческого гения. Здесь поэт Римский-Корсаков отсеял все земное, натуралистическое, у великого Островского и явил миру образец настоящей русской сказки, нездешней, волнующей и чистой, и душистой, как ландыш, как весенняя березка. Константин Сергеевич Станиславский, не говоря уже о нас, музыкантах, всегда умилялся русской скромной, как весна, сказочки и любил ее страстно. Антонина Васильевна Нежданова была совершенно обаятельно в этой весенней сказочке. И я постараюсь остановиться на отдельных моментах этой оперы в ее изумительном исполнении. Прежде всего, ее появление в лесу под ракитовым кустиком. Серебряная ау и прекрасно спетая труднейшая первая ария. Наивные поклоны в конце пролога, когда ей кланяются сосны и всякие лесные великаны на ее прощальное ау. Прощай и мама, и лес, и ты прощай, и ауканье неизгладимо. Меня, повидавшего виды дирижера и почти с 50-летней музыкальной практикой, всегда до слез умиляло ее целомудренное исполнение арии, как больно здесь, когда она заслушивалась пастушьих песен, и ее слезинки, что дрожали на глазах, когда она пела свою дивную арию. И как преображалась целомудренная Снегурочка в серебряных лопаточках, когда пригожий лель, спев свою вторую арию после землянички-ягодки, притоптывала маленькими ножками и прихлопывала в ладошки, чувствовалась наивная, горячая детская вера в наивную, радостную русскую мелодию. Этот контраст у меня всегда перед глазами. И если артистка донесет до публики эти волшебные вздохи и тронет ее душу, она может петь «Снегурочку» в образцовом театре под божественный аккомпанемент громадного оркестра Большого театра. Румяная весна награждает маленькую Снегурочку всеми чувствами, чтобы зажглось ее сердечко. Помню, как Антонина Васильевна рассказывала. Она была настолько миниатюрна в Снегурочке, что когда Коровин, большой мастер не только декораций, но и костюмов, привел восхищенного Саву Мамонта в артистическую комнату к Антонине Васильевне, где он собирался высказать все свои комплименты, он увидел большую радостную фигуру артистки, был настолько поражен ее превращением на сцене, что сильно опешил. Такова сила таланта, делающего чудеса с ростом на сцене. Когда Обухова тепло награждала ее дарами природы вместе с звучанием хора цветов, сидящая задушевная Снегурочка у меня всегда перед глазами. Ни с чем не может быть сравнимо ее таяние в последнем акте, когда она, взволнованная, широко раскрытыми глазами, впервые взглянула на мир, и весеннее солнце растопило ее. Божественная музыка Римского-Корсакова в сцене таяния как-то интуитивно сливается с светлой радостью восхищенной Снегурочки. И последние два пиано, это может быть, да?
Да.
Правильно.
Да.
На верхнем си бемоль, да?
Да.
Буквально завораживали слушателя. В постановке Лоскова это было сделано чудесно. Толпа завороженных бериндеев обступала ее, и она, завертываясь в белый серебряный плащ, тихо и незаметно исчезала со сцены, опускаясь незаметно в люк, последние вздохи дивного голоса и звучные глиссандо арфы совершенно зачаровывали всю сцену, всех артистов и хор, не говоря уже о публике. Так вдохновенно исполнить может только громадный талант певца, данный от Бога. Тайна этого чуда непостижима, и о ней нельзя рассказать обычными человеческими словами. Они всегда мелки и ничтожны при определении вдохновения и дивного таланта. «Снегурочка» — опера всегда для меня была событием в исполнении Антонины Васильевны Неждановой. И я счастлив, что много раз переживал это чарующее наслаждение. Бездна вкуса, тонкости и изысканности было в этом исполнении. Недаром над этим трудился далеко не заурядный и неординарный Сувержицкий. Такие создания шедевры искусства надолго остаются в памяти. Много радости доставила людям Антонина Васильевна Нежданова своим вдохновенным исполнением, своим серебристым мягким голосом, и «Снегурочка» — одно из дивных ее созданий. Умолкли волшебные струны вещего баяна, ушел из жизни серебряный ключ искусства. Перестали падать звездочки вдохновенного мастера на закоренелые сердца слушателей. И самое страшное, оборвалась дивная традиция исполнения великой артистки, исполнение, о котором не расскажешь молодежи. Оно выше невыразительных человеческих слов, и, к сожалению, Прометей, зажегший свой факел у богов, бесследно ушел в небытие, и священная искра ее вдохновения бессильно озарять нас всегда и надолго. Священная искра божественного Прометея, как звезда, прокатилась по небосклону искусства и исчезла в мареве океане неба навсегда. Какие мы счастливы, что жили в эту эпоху и видели вершины оперного искусства, золотой век его расцвета, и навсегда были пленены несказанным обаянием великой русской артистки. Милая Антонина Васильевна, она по скромности своей и детской наивности никогда не представляла при жизни, сколько радости, счастья и добра несла она всем бедным людям, как по-детски обогревала каждого, вкусившего свежей струи живительного искусства.
Да, мы попросим сейчас спеть Александра Павловича Обницкого.
Проведенное без сна, страх видеть истину, и миллион сомнений. С утра по улицам пройти, подобно тени.
Oh! Дома сама обедает. соседка, которая, быть может, пал на земле.
Thank you. именем Антонины Васильевны Неждановой связана целая эпоха театральной и концертной жизни, когда слушатели могли наслаждаться необыкновенной красоты голосом и необыкновенным мастерством исполнения Антонины Васильевны. Я счастлив, что еще в консерватории на ученических вечерах слышал чудесное пение выдающейся певицы. Я счастлив, что в ее исполнении слышал неоднократно многие свои романсы. Некоторые из них были ей посвящены. В особенности помнится мне исполненный ею в симфонических концертах романс «Русалка». Еще до исполнения в концерте, когда романс был в рукописи, Антонина Васильевна с большим художественным чутьем сделала ряд ценных замечаний, которыми я, конечно, воспользовался. В развитии русского музыкального искусства значение Антонины Васильевны Неждановой исключительно велико. Имя проникновенной артистки, отдавшей весь свой огромный талант своей родине, своему народу, никогда не будет забыто.
В день 30-летия артистической деятельности Антонины Васильевны Неждановой Константин Сергеевич Станиславский писал ей в своем письме: «Вы, как птица, поете потому, что вам надо петь, что вы не можете не петь». И правда, Антонина Васильевна дивная птица, которая делала счастливыми тех, кто слушал ее. 37 сценических образов создала она на оперной сцене. Такая русская, чистая Антонида, такая поэтичная Людмила. Антонина Васильевна любила людей, любила родину, любила искусство. Без остатка отдавалась она искусству. Антонина Васильевна обладала и в искусстве, и в жизни той искренностью и теплотой, той страстностью в своей работе, которые изгоняют из человека старость. Знаете ли вы, чем вы прекрасны и почему вы гармоничны, писал ей Станиславский? Потому что в вас соединились серебристый голос удивительной красоты, талант, музыкальность, совершенство техники с вечно молодой, чистой, свежей и наивной душой. Удивительно передавала Антонина Васильевна камерную музыку. Она раскрывала идейно-художественно эмоциональное содержание каждого произведения. Она была художником-реалистом, великим русским художником, советским художником. Она беззаветно служила своему народу, своей социалистической родине. Нежная, женственная, она крепко и высоко держала знамя искусства. Она щедро и широко отдавала нам свой талант и свои силы. Ее жизнь в ее делах, ее сила в ее искусстве. Для нас она пример, она учитель, она великая актриса.
Антонина Васильевна Нежданова. Это имя вызывает особенные чувства гордости за наш великий, талантливый народ. Антонину Васильевну мы особенно любили за прекрасное, чарующее мастерство, за благородство и редкую скромность большого художника, за исключительное обаяние жизнелюбивого, всегда приветливого человека. Мне посчастливилось много петь с Антониной Васильевной, в концертах, в спектаклях Большого театра. Я была ее почти постоянной партнершей в «Царской невесте», в «Снегурочке», в «Садко». И меня всегда поражало, как бесконечно благородно и красиво было все, что она творила на сцене. В чудесных звуках ясного, серебристого, согретого душевной теплотой голоса было всегда столько глубины, чарующей ласки, изящества и блеска. Как много радости доставляла она своим искусством слушателям, и они несли великой певице свой благодарный привет и любовь. Антонина Васильевна была всегда воплощением всего незабываемо прекрасного, великого в искусстве. Я на всю жизнь сохраню огромную благодарность Антонине Васильевне за то, что мне посчастливилось жить и творить с ней, с моим старшим другом и чутким, бережным наставником.
Антонина Васильевна, жемчужина русской оперы, покорила мир сказочной красотой своего голоса, своей виртуозной вокальной техникой, гением своего художественного дарования. Могучие силы русского народа создали этот талант, который прославил нашу родину. Творчество Антонины Васильевны, преданной патриотки, было неотделимо от творчества своего народа, который она любила всем своим прекрасным сердцем. И наш народ отвечал ей такой же трогательной любовью. Вспоминается мое знакомство с Антониной Васильевной. Впервые я увидела Антонину Васильевну в 1910 году в Петербурге, в бывшем Мариинском театре, в опере «Травиата». Когда на сцене появилась высокая, стройная, красивая женщина с изящными легкими движениями, естественной простотой и чарующей улыбкой, зал дрогнул от бурных, продолжительных и восторженных оваций. Наконец Антонина Васильевна Нежданова запела. Я стояла за кулисами зачарованной. Меня поразили идеальная интонация, изумительная фразировка и виртуозная техника, соединенная с благородством звучания и теплым задушевным лиризмом, трогающим до слез. На сцене жил яркий, глубоко человечный, правдивый образ Виолетты с ее нежной любовью и страданиями, образ, овеянный поэзией и духовной красотой. Зритель чувствовал тончайшие оттенки душевных переживаний. Все это для меня, начинающей молодой певицы, было откровением, и я тогда поняла, что такое жизненная и художественная правда в искусстве. С тех пор я стала скромной последовательницей замечательной школы Антонины Васильевны и ее высоких музыкально-вокальных традиций. В последующие годы мне посчастливилось видеть Антонину Васильевну во всех партиях ее огромного оперного репертуара. Светлым видением проносятся предо мною созданные Антониной Васильевной непревзойденные по художественному совершенству музыкально-сценические образы. Пленительных по своему обаянию русских женщин Антониды, Марфы, Татьяны, сказочных Снегурочки, Лебедя, Людмилы, Эльзы, трогательных Иоланты, Джульетты, Джильды, Мано, Маргариты, блистательных Розины, Лакме, Феллини и ряда других сценических образов, которые будут вписаны золотыми буквами в историю мирового и русского оперного искусства. Такой же гениальной исполнительницей Антонина Васильевна была и в своем огромном камерном репертуаре. И здесь она нам дала образцы исполнения народных русских песен, классических произведений, а также романсов и песен советских композиторов. Наш священный долг – изучить творчество великой певицы, ее национальную русскую вокальную школу, и реалистические традиции, которые она вместе с Собиновым и Шаляпиным развила и утвердила в нашей стране, и этим освободила наше передовое искусство от влияния западных школ. Наш долг – изучить эти высокие традиции музыкальной культуры и передать их новому артистическому поколению.
Антонина Васильевна Нежданова была нашим другом, учителем, нашей народной славой. С Антониной Васильевной Неждановой связаны мои первые шаги на сцене Большого театра. Идеалом всей моей творческой жизни стал этот прекрасный, высокоправдивый в своем искусстве художник. Антонина Васильевна нежный, внимательный друг, всегда с чуткостью и любовью относилась к нам, своим младшим товарищам по сцене. Ее советы, указания многим помогли во владении сложным искусством певца. Особенно большой честью для каждого из нас было участвовать в спектакле вместе с Антониной Васильевной. Навсегда останется в моей памяти первая встреча с великой артисткой в опере Вагнера «Лоенгрин» и «Царской невесте» Римского-Корского. Я на всю жизнь сохраню благодарность нашей любимой Антонине Васильевне за то, что она научила нас с трепетной любовью служить искусству. Антонина Васильевна была нашей художественной совестью. Всегда правдиво требовательная, она высказывала все свои замечания с необычайным, только ей одной свойственным тактом. Никакая самая маленькая небрежность в исполнении не ускользала от ее внимания. От ее прикосновения все очищалось, становилось совершеннее. Наша молодежь должна сохранить в памяти чистый образ великого мастера русской сцены. Должна учиться у Антонины Васильевны благородству, принципиальности и правдивости в искусстве. К этому всю свою замечательную жизнь звала Антонина Васильевна Нежданова.